Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Наша нынешняя программа будет не совсем похожа на обычные светлые вечера. В отличие от нашего привычного формата, от часового интервью, мы записали несколько бесед с разными людьми. Все мы на Земле путешественники. Есть такой христианский афоризм. Глубинный смысл его, конечно же, в том, чтобы указать на временность земной жизни, которая как дорога ведет в пункт назначения, к жизни вечной. Но для нашей сегодняшней программы эти слова могут быть эпиграфом и более буквально. Мы поговорим о путешествиях. Хотя это, опять же, совсем не только о перемещениях в пространстве или о новых ярких впечатлениях. Мировая культура давно знает, что путешествия наполняют человека особым содержанием. Здесь и Одиссей, который вернулся из путешествия, как пишет Гомер, «пространством и временем полный». Здесь и Данте с его божественной комедией тоже как именно путешествием, в котором человек ищет ответы на последние предельные вопросы бытия. А скольких русских писателей, поэтов и художников поразил русский север? Юрий Казаков, например, говорил, что именно на севере впервые осознал себя в категории «быть». В нашей сегодняшней программе мы поговорим о нескольких примерах того, как можно провести летнее время в путешествиях и какой духовный опыт можно из них вынести. И начнем с такого примера, как пешее паломничество из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру. Казалось бы, 2 часа на машине или на электричке, а пеший маршрут может занимать 2-3 дня. Об этом мы беседуем с журналистом и волонтером Викторией Аникеевой, организатором пеших паломнических групп в Московском храме Святой Троицы в Хохлах. Виктория, вот кто-то отдыхает, ничего не делая, скажем так, расслабляясь, проводя вот так свой отпуск или свое свободное время, или несколько дней летом, а кто-то отправляется в тяжелое путешествие, вправду тяжелое, пешее, с остановками, с молитвами. Вот как вам кажется, что люди находят для себя в такой форме отдыха, если это отдых, как пешее паломничество в Троице-Сергиеву Лавру?
Я согласна с вами, что действительно в такой форме отдыха много трудностей встречается. Но думаю, что находит человек в этом отдыхе Бога и находит самого себя, как это ни странно. И эти паломничества пешие – это такая действительно встреча с большой буквой. Я бы сказала, что как в природе нет ничего одинакового точно, да, как ксерокопия, так даже в таких паломничествах невозможно самому себе гарантировать, что в следующем году ты сходишь так же, как и в этом, потому что у тебя всегда будут какие-то новые открытия. И это такая вот таинственная какая-то часть, которая даже не поддается физиологии. Вот смотрите, в это пешее паломничество, оно примерно 3 дня идет, 3-4, приглашаются люди разного возраста и, обратите внимание, разной физической подготовки. Такое паломничество зародилось среди прихожан, да, в храме Святой Троицы в Хохлах. И мы, когда приглашали прихожан, так сказали, что даже бабушки могут принять участие в этом. И вы знаете, и бабушки пошли, и пошла молодежь, и пошли дети. И удивительно, что вы, ведь все дошли, все пришли, преодолели этот путь, и всем было по-разному тяжело, но как же здорово и как чудесно, что абсолютно все справились. И важное событие, которое нас ждало в Лавре, встреча с преподобным Сергием, приложиться вместе к его мочам и попасть на литургию, это свершилось. И я думаю, сама мысль, с которой ты идешь в это паломничество, с этой важной встречей, ты ее ждешь, ты готовишься, эти мысли даже уже помогают идти.
А вот вы сказали, что человек находит Бога, может найти Бога и найти себя. Могли бы вы это расшифровать, что это значит для вас и как это, если угодно, происходит на практике? Что такое найти себя в пешем паломничестве?
Всем новичкам, которые впервые отправляются в это паломничество, мне просто посчастливилось 7 или 8 раз уже сходить, я советую обязательно сделать вот что: отключить мобильный телефон, постараться отменить все дела и просто идти вот любоваться природой и прислушиваться к самому себе. И, ну и, конечно же, мысленно думать о том, что ты идешь в лавру, да, стараться представлять себе эту встречу. Дело в том, что когда мы находимся в быту, в миру, в суете, нам бы и хотелось вспомнить о Боге, нам бы и хотелось и даже с самим собой побеседовать, а какой я, а как проходит моя жизнь, а чего бы я хотела, чего я могу и не могу. Но все это, к сожалению, некогда. А когда ты оказываешься в таком паломничестве, ты никуда от себя не убежишь, и у тебя есть возможность такого честного разговора с самого собой, даже если не разговора, то удивительно редкой тишины. И ведь никто не гарантирует, как, например, в отпуске на море, что будет хорошая погода, что будет тепло, хорошо и легко. Те трудности, которые могут случиться, а могут не случиться, они в любом случае участнику пешего паломничества абсолютно точно на пользу. Будь это хорошая погода, и ты думаешь, как хорошо, Господь все управил. Или будь это ливень, который может идти 2 дня, и ты 2 дня идешь в мокрой одежде, и это тоже для тебя испытание трудности, которые нужны тебе сейчас. Потом, конечно, ты отогреешься, согреешься, не заболеешь, в лавру придешь. Но тот опыт вот такой вот жизни с трудностями, он очень много дает каждому из нас. Это уже такая вот редкость. Поэтому, конечно же, мы идем не для того, чтобы было тяжело и для того, чтобы было плохо, а для того, чтобы немножко даже свою жизнь, самого себя, ну, я даже не побоюсь такого слова, встряхнуть немножечко. Незабываемо. А потом ждешь целый год опять этих обстоятельств, чтобы немножко встретиться с самим собой настоящим. Ну и, конечно же, чтобы побывать у такой святыни, в Троице Сергиевой Лавре.
А вот вы сказали про трудности, да, от которых никто не застрахован. А для вас какие самые такие большие трудности памятны на ваших путях? И как Бог помогал их преодолевать? Вот какие были ситуации, когда вы чувствовали, понимали, что вот тут просто у Господа в руке мы прошли, и явно его присутствие?
Но первые года было очень тяжело преодолевать само расстояние. Вот я вам скажу, 25 километров в день приходилось проходить. Это правда много, неподготовленному человеку невозможно. И ну, самая большая, наверное, для меня сложность и трудность – это дождь. То есть вот идти как раз в мокрой одежде и знать, что тебе еще долго идти, вот для меня вот это вот трудно. И именно те паломничества, в которые я ходила, в них как раз было мало дождя. Что касается больших расстояний, то действительно у людей есть страх, что они не дойдут. В каком смысле не дойдут? Что придется раньше времени сняться с дистанции. Но здесь в паломничестве все хорошо предусмотрено. Есть железная дорога, есть автоволонтеры, которые подвезут. Для меня настоящим чудом было, что смогли пешком своими ногами пройти этот путь дети там, 7-летнего возраста и бабушки, ну, прям, да, преклонных лет бабушки. И когда вот я шла, молодая, крепкая, активная, там, даже на тот момент очень даже спортивная, регулярно уделяла этому времени много. И мне казалось, ну я-то точно дойду, у меня-то больше всех шансов. И вот в этот момент в паломничестве у меня начались проблемы с коленом. Тогда я поняла, что ни возраст, ни физкультура ничего вообще не гарантирует никому абсолютно из участников, что он 100% там легко сходит. То есть для меня было чудом, что Господь каждому из участников дал крепости физических сил, духовных. Ведь представьте себе, вот все эти люди, которых я перечислила, я не скажу, что им легко было идти там бабушке, девушки, молодые люди, дети. Но все эти люди по много раз задавали себе один и тот же вопрос. Ну, может быть, уже хватит, может быть, вот больше не надо так, да, вот сильно утруждать себя. Может, с меня уже достаточно, и дальше сесть на электричку и доехать. И вот я видела людей, которые почти готовы были, ну, сдаться, что ли, да, и поехать, а все-таки потом в какой-то момент расцветали, оживали и доходили.
А вот одна моя знакомая, которая тоже практикует пешие походы, ну, не паломничество, хотя и паломничество тоже, и любит многодневные крестные ходы, когда тоже идешь несколько дней, долго-долго, в разных погодных условиях. Она однажды делилась своими размышлениями, ощущениями, Вот на какую тему. Нам привычно думать, что когда хорошая погода, допустим, да, на небе не облачко, это вот Божье благословение какое-то такое. Вот Бог нам помогает. А когда плохая погода, это вот что-то какое-то отсутствие удачи, и Бог нам тут помогает, значит, в трудности преодолевать. И вот для этой моей знакомой, которая своими размышлениями делилась, стало таким духовным внутренним открытием, смысловым открытием, что это не так, что Бог присутствует и в дожде, и в солнце, и в грязи, и в сухом асфальте. Вот во всем этом, во всех этих обстоятельствах, без разницы, тебя сопровождает Господь. Вы с этим бы согласились?
А, как хорошо заметила ваша знакомая. Я бы сказала, что это какой-то уже продвинутый уровень паломника и того, кто идет в поход. Но действительно, вот наши страхи, физические страхи, что я промокну, я замерзну, да, там порвется обувь, еще что-то. Эти страхи, такие бытовые, они очень-очень велики, и от них избавиться трудно. Вот даже человеку, который 5 раз ходил, все равно эти страхи остаются. Поэтому, мне кажется, это просто какая-то высшая степень доверия Богу, когда ты смог разглядеть Бога и в дожде, и в солнце, да, во всех обстоятельствах, которые выпали на твое паломничество. Потому что можно даже умом догадываться, что все к лучшему. Действительно, Господь устраивает как лучше. Но вот это надо иметь мужество, доверие, да, Богу, чтобы действительно смочь разглядеть в дожде, в трудностях все равно заботу Бога о тебе.
А что в этом смысле происходит с общением людей между собой? Мне кажется, это тоже тема такая релевантная для того, о чем вы рассказываете, потому что давно и немно замечено, что мы все во многом такие индивидуалисты, и открыться другому, разделить с другим трудности – это встретиться с другим человеком. Иногда эта встреча не так-то просто дается. Вырастают ли в какое-то новое качество общения друг с другом, человека с человеком, те, кто вот отправляются в пешее паломничество, в Троице-Сергиеву Лавру?
Абсолютно точно вырастает. И действительно, когда... Я про прихожан сейчас говорю, да? Вот та группа людей, которые из года в год ходят вместе. Во-первых, почему вот они из года в год? Основной костяк, да? Это одни и те же люди. Они не то что ходят, они ждут этого дня, когда снова отправятся вместе в путь. Когда ты видишь по воскресеньям человека на литургии или даже сходил с ним в трапезу, ты общаешься, но... можно сказать, не полностью его узнаешь, да, и даже такой необходимости не возникает. Да, ты вместе причащаешься, да, ты там много лет ходишь в этот храм и видишь этого человека уже много лет, но именно там, в паломничестве, и не только трудности могут случиться, но и радости, пережив которые вместе, или, например, знаете, вот одна из таких вещей, как дежурство по кухне, да, или дежурство по установке лагеря. Ты когда потрудишься рука об руку, ты по-другому будешь уже смотреть на этого человека. Или наоборот, когда ты увидел его в той ситуации, когда твоему другу ну, невероятно сейчас тяжело, или он так сильно натер мозоль, что вот, ну, ему больно, да, и как бы, или он раздражен, и он раздражен. Ты можешь его поддержать, или что-то случилось в его жизни, или у вас какая-то радость совместная. Потом там, вернувшись в Москву, вдруг наступит осень хмурая, вы будете вместе грустить, и вы друг другу напомните, а помнишь, как там, в Сергиевом посаде, мы вместе, и это будет такой почвой приятной, которая будет согревать весь год и радовать. Да, это такое пространство удивительное, которое навсегда остается со всеми, кто сходил в это паломничество. Из книги «Пророки Исаии», глава 40. Буквально кусочек, но он прям вот очень соответствует теме того, какой отдых выбрать, да, легкий или сложный, море или вот паломничество. Вот смотрите, он такой. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим». И вот дальше. «Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимутся крылья, как орлы, текут и не устанут, пойдут и не утомятся».
Это была Виктория Аникеева, организатор пеших паломнических маршрутов в Троице-Сергиеву Лавру.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор. В чем отличие обычного сплава по реке от сплава, который организован прихожанами храма, в котором участвует священник? Как такая форма отдыха побуждает человека парадоксальным образом заново осмыслять свою религиозную веру? Как созерцание красоты природы становится частью духовного опыта? Над этими и другими вопросами в нашей беседе размышляет протоиерей Фёдор Бородин, настоятель Московского храма святых Космы и Дамиана на Моросейке. Отец Фёдор, я знаю, что у вас каждый год происходят очень интересные такие путешествия, походы с молодежью, с детьми, со взрослыми, и они несут на себе нагрузку не просто время хорошо провести, но еще и провести его с пользой и с духовной пользой. А вот что нужно в таком путешествии, в отдыхе, в отпуске, в какой-то активности, как сейчас принято говорить, чтобы в ней была духовная польза, как вам кажется?
Ну, во-первых, нужно в первый же день, когда вы собираетесь уже на природе со своими путешественниками, нужно обговорить правила, по которым вы живете, вот той общиной, которой вы оказались на природе. И эти правила вы обозначаете как христианские. Да, у нас главное наше правило – это цитаты из послание апостола Павла к римлянам: «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью». А вот, конечно, это немножко ошарашивает всех, вот, но я говорю, что мы с вами здесь будем стараться, поскольку мы здесь все христиане, жить по заповедям Христовым. Вот это и есть наше мерило, это и есть наша задача. И вы знаете, вот на первый взгляд это такие общие слова, вроде бы мы всегда стараемся по ним жить, да? На самом деле, когда ты их проговариваешь в кругу людей, которые церковные, ну, почти все или в той или иной степени церковные, или, по крайней мере, доверяют церкви, это очень важно. Дети, подростки, они очень собираются в ответ на такие слова. При этом, допустим, я говорю, что если из вас кто-то будет ссориться, то каждый, вы придете ко мне, как там, к адмиралу, и я буду задавать два вопроса. Первый, в чем твоя часть вины в этом конфликте? И второй, что ты мог сделать и не сделал, чтобы конфликта не было? И действительно, они пару раз приходят, и вот мы им задаем эти вопросы, мы добиваемся от них ответа. И вот они уже потом, дальше, они сами перестают ссориться, они сами как бы начинают с этим бороться в зачатке. И через несколько дней вдруг выясняют они для себя, что достаточно большой такой коллектив очень разных людей, а это бывает там, ну, в походе там, до 85, до 88 человек. В лагере это было там иногда больше 100. Вот вполне, если ставить себе такой целью, вполне может жить так, что потом этот период, вот эти там 2 недели летом, они вспоминаются просто как какой-то глоток, знаете, небесного воздуха такого. То есть вдруг оказывается, что каждый хочет быть лучше, каждый пытается помочь другим так, как может. И все даже сами себе удивляются, как это они такое время так хорошо жили, и всем с ними было хорошо. Вот это первое. То есть мы декларируем и пытаемся добиться, чтобы законы нашего сосуществования были не дворовые, не уличные, а именно вот законы Евангелия. А второе, мы, конечно, молимся вместе и что-то изучаем из Священного Писания. То есть мы читаем утренние и вечерние молитвы вместе. У нас установлен крест походный. Втыкаем в землю такую трубку специальную с острым концом, куда крепим крест. Вот. И после утренней молитвы мы читаем заранее выбранный кусочек из Евангелия и из апостола. Допустим, вот последний раз, когда мы ходили в прошлом году, как раз мы читали послание к римлянам. И оказалось, что это очень интересно. Мы его прочитываем. Потом обычно я говорю какое-то, ну, короткое пояснение. А вечером мы можем его обсуждать. Вот в лагерях, например, мы делали так. Мы утром на молитвах читали какое-то Евангелие, евангельский отрывок. Вечером после вечерней молитвы мы садились с детьми после дня, в который я просил размышлять над этими словами, над этой притчей, например, мы садились и о ней говорили. И тогда вот это было завершением такой работы большой. А в походе, если у нас дневка, например, воскресный день, то мы служим или обедницу, или читаем акафист святому, память которого в этот день. Удивительно совершенно по красоте чин я нашел, который у нас обычно не используется. Называется чин резания калача. Это такое действие, которое вписывается в слова Христа «Сие творите в мои воспоминания». Это воспоминание о Тайной Вечере, которое было создано на Балканах нашими братьями-славянами в эпоху Османского владычества, когда последние запрещали совершать литургию. Там каждому дается кусок хлеба, он макает его в вино, целует каждый каждого со словами «Христос посреди нас и есть и будет». Но это не Евхаристия, она не претендует на это. Это все равно хлеб и вино только. Но это именно воспоминание о Тайной Вечере. Вот совмещение с воскресной обедницей – совершенно потрясающий чин. Вот, и, конечно, вот это освещает и делает совершенно другим всю остальную деятельность в течение дня.
А если сейчас немного отвлечься от именно практики ваших походов и поразмышлять вообще об отпусках в принципе, вот есть же такое мнение, часто звучащее в среде православных людей, что вот тот отпуск, который нам обычно вот стандартно рисуется в воображении, там море, пляж, лежание где-то вот на берегу и такое, ну отдых полноценный, в смысле такое ничего не делание. Это вот некоторая такая не очень правильная форма отдыха. Правильно это куда-то поехать, что-то полезное сделать, там кому-то помогать, восстанавливать монастырь или что-нибудь такое. Вот, а с другой стороны, ну, что в этом плохого? Почему человек вот так не может отдыхать, как ему нравится? А вот вы как пастор, который с людьми общается, вы вообще видите вот в том, как человек отдыхает, какую форму отдыха он выбирает, какую-то, ну, не знаю, моральную, этическую, духовную проблему?
Вы знаете, Иоанн Лесвичник сказал такие слова однажды, он говорит: праздность – это поле, на котором растут все пороки. Вот, поэтому отдых, как расслабление после трудного рабочего года, ну, неделю, ну, полторы. Но 2-3 недели просто лежать на солнцепёке и купаться, ну, мне кажется, что это просто очень скучно. И хочется какой-то деятельности, особенно ребенку, особенно подростку. Конечно, по сравнению там с звездочными отелями Турции, наши палаточные лагеря с отсутствием нормальных удобств. Это очень смотрится тяжело. Но, например, мои дети вспоминают походы как самые светлые, радостные события в своем детстве. И приходская, уже даже не молодежь, а выросшие уже люди, женившиеся, которые там, вот мы в течение 18 лет ходим в походы. Вот. Они с такой радостью это вспоминают, хотя бывало очень тяжело. Это были ночи очень холодные, это были там по двое, по трое суток напролет под непрекращающимся дождем. То есть это бывало трудно, но, понимаете, вот у Давида есть слова, да, «Се что добро или что красно, но и же жить и брать и вкупе». Вот в христианском походе есть одно коренное отличие даже просто там от очень хорошего байдарочного сплава. В христианском байдарочном походе есть все плюсы: пение у костра, игры, незабываемая красота, там, рубка дров. Ну, все это есть. А есть еще вкушение вот этого какого-то, ну, я не побоюсь этого, какого-то райского такого наслаждения от того, что рядом с тобой братья и сестры по вере. И члены твоего прихода, понимаете? Мне вот один юноша, мы стоим на берегу реки Сура в Чувашии, и он мне говорит: батюшка, вот у меня полное ощущение, что мы у нас в храме. Нету ни одного предмета, до храма 600 километров. Ни одного предмета из храма нет. А люди есть, и вдруг ты понимаешь, что вот эти люди тебе, они очень дороги, и ты им дорог. И еще и совместная молитва Господу. То есть совершается некоторое открытие того, что есть по-настоящему христианская община. Христианская община – это есть отблеск того единства, которое будет как мы верим, нам дарован в нашем единстве во Христе в Царстве Божьем. Вот не меньше, понимаете? А все остальное, оно как у всех. Все те же самые радости, сложности. Но сложности забываются, а радости помнятся. Там песни там, до 2 часов ночи у костра, когда там 4 гитары, барабан, скрипка, флейты и там 15 поющих людей. Поэтому мне кажется, что это дает больше. Понимаете, это дает больше. Это у себя на родине, это значительно дешевле. Вот. Но опыт, понимаете, опыт общинный. И вот у моих детей друзья. Они все из лагерей, из походов наших. То есть, когда мои старшие сыновья были маленькими, я вспомнил разговор, подслушанный в семинарии. От 2 своих соучеников из Нижнего Новгорода, сейчас замечательных протоиереев, один из которых сказал, что самое счастливое его воспоминание детства – это лагерь в Липовке. Вот есть такая деревня на Оке, Нижегородской области, Липовка, куда староста, помощник старосты Строгановского храма, если не ошибаюсь, это было очень давно, мне это рассказывали, собирал, допустим, там 8 или 12 детей тайнообразующих, вы представляете, это советское время, да? А вот ничего было нельзя там. 5 мамаш, которые готовили. И это был маленький христианский лагерь. В глухой деревне в 3 километрах от Оки. И вот этот человек мне говорит, что это самое радостное. И я, когда меня назначили руководителем, настоятелем прихода, я подумал, а почему мы должны себе решать этого? Вот мой друг, он вспоминает, и он улыбается от воспоминаний. И я подумал, а давайте мы нашим детям это попробуем дать. Именно вот это основанное на единстве веры и на единстве прихода, вот этот союз людей. И получилось. Много браков образовалось достаточно. По крайней мере, дружеские связи, они сохранились. Эти юноши и девушки, уже ставшие мужчинами и женщинами, они друг у друга крестные у детей, понимаете. Они постоянно видятся, сейчас переписываются все время. В какие-то отдельные походы ходят. Вот. А то, что касается какой-то еще помощи, у нас есть и, так сказать, вторая серия походов, которые возглавляет другой священник нашего храма. Они ходят на север. Там значительно более тяжелые условия. Там поэтому нельзя взять столько детей, сколько мы берем. И они там помогают восстанавливать храм. Они приезжают, восстанавливают, чистят, убирают какой-то деревянный храм по благословению архиерея там. С местным приехавшим благочином служат первую литургию там, за 60 лет там, или там, за 70. И дальше они сплавляются до какой-то точки. То есть они это все совмещают.
Вы сейчас в одной из своих реплик упомянули про красоту. Красоту природы, которую вы встречаете в походах. Поскольку вы у нас в эфире рассказывали о том, что вы до священства занимались всерьез живописью, даже рассчитывали быть художником, вот не могу вас об этом не спросить, об этой красоте как моменте духовном. Ведь мы тоже, наверное, живя в городах, вот этой красоты не замечаем, или как минимум не в таком обилии с ней соприкасаемся, и любой понимает, что выехать куда-то вот на природу, подальше от городских стен, это с этой красотой встретиться. Но нужно же еще ее осмыслить именно в ключе религиозном. Вот что здесь можно сказать об этом?
Ну, мы, городские жители, обделены красотой. Мы очень часто живем даже в таких колодцах, где небо-то толком не видно. Вот. И, конечно, когда ты попадаешь на реку и начинаешь по ней плыть, ты еще впитываешь эту красоту интенсивнее, чем обычно. Во-первых, вы всегда смотрите на реку с берега, а тут вы смотрите на берега с воды. Во-вторых, вы плывете, и перед вами постоянно меняется вид. Река всегда красива, когда-то больше, когда-то меньше. Но есть вот это такое, знаете, насыщение этой красотой. Вот у Мандельштама есть такие строки, он, помните, говорит, «Одиссей возвратился пространством и временем полный». Да? Вот пространством полный. Вот ты возвращаешься после 1,5 недель плавания, у тебя ощущение, что у тебя в Москве не было месяц. Так ты насытился вот этим разнообразием. Но еще, конечно, отдельные какие-то подарки Божии – это храмы и монастыри. Потому что мы все-таки стараемся, чтобы у нас был храм, дороге, что воскресный день мы в этом храме встретили. Мы заранее договариваемся, мы готовимся все к причастию, исповедуемся. Иногда сами пьем на клиросе. И вот и два наших самых излюбленных маршрута – это Лух и Керженец. Они как раз связаны с двумя древними очень монастырями. На Лухе стоит знаменитая Флорищева пустынь на такой высокой горе. Ну, по меркам русской возвышенности. Вот, царский монастырь, куда приезжали цари и патриархи. Вот, 17 века соборы, колокольни. И все это вдруг ты начинаешь видеть, когда ты просто поворачиваешь там, за очередной мыс по реке. При этом мы там, когда плавали, вот мы, допустим, видим стоящие на земле купола. В следующий год они уже подняты. Нас принимают братья. Проводят там экскурсию. Мы все причащаемся. Я служу. Вот, нас кормят. А поскольку ты отвык есть за столом, то для тебя простая даже каша за столом – это уже подарок. А второй удивительный маршрут – это река Керженец. Необыкновенной красоты речка с песчаным дном, поэтому очень чистой водой, с сосновыми берегами, которая впадает в Волгу в 3 километрах от, или в 2 километрах от знаменитого Макариево-Желтоводского монастыря, который таким мысом с собором, башнями и куполами выдается в Волгу. И вот вы вплываете, и первый раз мы плыли целый день под дождем проливным, последнюю часть. Дождь прекратился, когда мы повернули вот эту такую заводь Волги, и вдруг перед нами вышло солнце, засверкал этот монастырь, а сверху над ним стояла огромная радуга, понимаете? То есть это что-то совершенно незабываемое впечатление, как будто как такой Китежград. Мы даже все положили весла и в каком-то онемении просто на эту красоту смотрели, все мокрые насквозь, но совершенно счастливые.
Это был протоиерей Федор Бородин, настоятель московского храма святых Космы и Дамиана на Моросейке. Это «Светлый вечер», мы вернемся к нашему разговору в следующей части программы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».